Дул сильный ветер в эту темную ноябрьскую ночь. Маленький Саша сбился с дороги и заблудился в холодной темноте. Полный отчаяния, он крикнул в черную ночь: «Есть здесь кто-нибудь?» Не успели еще стихнуть звуки его отчаянного крика, как он начал лихорадочно думать: «Может быть, меня услышал добрый человек, и он поможет мне найти дорогу домой? Ну, а что, если меня услышал какой-то бандит? Что он со мной сделает? Я боюсь. А что если? Что если меня никто не слышал? Может быть, здесь вообще никого нет, кто мог бы мне помочь? А что если?» Одно Саша знал, что он заблудился. И не было бы никакой надежды получить откуда-то помощь, если бы он не просил о ней.
Возможно, многие из вас, подобно маленькому Саше, задаете этот же вопрос. Вы сопоставлены с запутанным, жестоким и бессмысленным миром. Человек раздвоен. Одной половиной своего существа ему трудно верить в Бога, находясь под циническим и материалистическим влиянием нашего века. А вторая половина заинтересована. А что, если Бог на самом деле существует? Одна наша половина, кажется, ищет Бога, но другая половина держится за дорогую ей независимость и не желает, чтобы ей мешали мысли о Боге. Многие из нас подобны Саше. Мы нуждаемся в помощи, мы желаем ее получить, но не уверены, следует ли нам спросить о ней, и вообще, есть ли кто-то, кто мог бы нам помочь. В одно мгновение нам хочется найти Бога, а в следующее нам уже хочется как можно скорее убежать от Него. Мы настоятельно требуем, чтобы нас не потревожили, а на самом деле то, чего мы больше всего боимся, это возможность оказаться совершенно одинокими. Может быть, поэтому, несмотря на возрастающее влияние материализма в мире, в сердце каждого из нас все еще ощущается эта неопределенная жажда. Мы живем в мрачном и пугающем мире, и большинство людей предпочитали бы не думать реально ни о настоящем, ни о будущем. Существуют постоянные угрозы против самого существования человека в виде перенаселения, голодания, загрязнения атмосферы и войн. Во свете этих угроз неудивительно, что мы так часто испытываем одиночество, отчаяние, безнадежность, беспомощность и чувство полной своей незначительности. Некоторые из этих страхов могут быть скрытыми. Иногда они где-то глубоко в нашем подсознании. Но эти страхи все-таки существуют, так же, как и у маленького Саши. Неудивительно, что мы сбились с дороги, потеряли направление. Неудивительно, что так широко распространена духовная жажда. Подумайте, например, о тех больших расстояниях, которые люди совершают, и цены, которые они готовы заплатить, чтобы достать Библию или другую духовную литературу. Часто говорят, что Бог создал нас с огромным духовным аппетитом. Это природная потребность, которую один Бог в состоянии удовлетворить. Человек может отрицать существование пищи, но это не отнимает у него чувства физического голода. Таким он был создан. Физический голод, который он чувствует, не доказывает, что человек обязательно достанет себе пищу, но он дает властный намек на то, что пища существует. Если бы мы не были созданы с потребностью кушать, то почему мы ощущаем голод? Таким же образом, человек может отрицать существование Бога, но это не отнимет у него духовного голода. Таковым он был создан. Духовный голод не доказывает, что человек обязательно найдет Бога, но он властно подсказывает о Божьем существовании.
Thank you.
Есть здесь кто-нибудь? Если нет Бога, то жизнь является чрезвычайно мрачной. Каждый из нас становится бессмысленной машиной, странной случайностью, совершенно ненужным существом, без какого-то значения. Во все века писатели, философы, поэты и ученые говорили о пустоте жизни без Бога. Вот несколько из их высказываний о смысле жизни. Начнем с Шекспира. Я цитирую. «Жизнь — это сказка, рассказанная идиотом, полная шума и неистовства, и ничего не значащая. Жизнь — это только один день. Жизнь — это пустая мечта. Жизнь — это один лишь длинный процесс уставания. Жизнь — это грубая шутка, краткое скитание от небытия в ничто». Конец цитаты. Эти фразы вышли из уст тех, которых мы считаем самыми мудрыми, просвещенными и ясновидящими людьми. Но какое у них зловещее представление о жизни? Но если нет Бога, то и не может быть никаких окончательных ответов. Нет истинного смысла, нет настоящих удовлетворяющих объяснений. А с другой стороны, если есть Бог, картина резко меняется. Если есть Бог, сотворивший нас, любящий и понимающий нас, давший нам цель и могущий дать истинные ответы на все вопросы жизни и смерти, если есть такой Бог, то вся судьба человека в корне изменяется. Ввиду того, что вопрос о существовании Бога производит такое сильное влияние при решении таких основных вопросов, как, например, о смысле жизни и что происходит после смерти, мне нужно знать, могу ли я окончательно убедиться в существовании Бога. Есть ли вообще кто-нибудь? И если есть, то могу ли я узнать, кто такой Бог? Однажды вечером один пьяница искал что-то на тротуаре под фонарем. Он ощупывал землю, время от времени хватаясь за фонарь, как поддержку. Прохожий спросил его, чего он ищет. «Потерял свой кошелек», — ответил пьяный. Прохожий предложил свою помощь, но напрасно. Он тоже ничего не нашел. «Вы уверены, что здесь потеряли кошелек?» — спросил он пьяницу. «Конечно нет. Я его потерял вон там, за полквартала отсюда». «Ну а почему вы его там не ищете?» «Потому», — ответил пьяный, — «что там нет фонаря». Важно искать, но нет смысла искать, если мы не ищем в правильном месте. Многие не находят Бога, потому что не там его ищут. А если даже ищут, то не верят своим глазам. Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить. Бог является личностью. Он говорил человеку. Он продолжает говорить людям и сегодня. Но сверх того, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, в этот бессмысленный мир, чтобы дать смысл, значение и цель тем, кто верит в Него. Если вы не видите Бога в своей жизни, то начните с того, что скажете Ему именно об этом. Скажите Ему, что вы хотите познать Его, и Он откроется вам. Он это сделает, потому что Он вас любит и, фактически, больше вас желает, чтобы вы Его познали. Если у вас есть Библия, то начните ее читать и узнавать, что Бог хочет сказать человеку, вам лично. Если нет у вас Библии, пойдите к верующему и попросите рассказать вам о Боге и о том, как Его познать. Вы сможете найти утоление своей духовной жажды, вы сможете найти мир среди тревожных мировых событий, вы сможете найти смысл в бессмысленном веке. Вам нужно только просить, потому что Бог есть».
Ищу тебя, Христос, как ищет реку прорвавшийся ручей, блестя слезы наплывшей чище в потоке солнечных лучей. Обманов горечь размывая, как комья грязи на пути, ищу тебя в цветенье мая, как свет, мелькнувший впереди. Ищу тебя, летя с обрыва последней выжившей мечты, о камне грубого порыва, разбившись в струи доброты. Ищу тебя в объятиях друга, согревших искренним огнем в диаметре земного круга и в сердце маленьком моем. Ищу тебя до отречения от жизни, счастья без тебя, до слез борьбы и очищения от непростительной себя. Ищу тебя для исполнения конечной цели на земле, чтоб было смертное мгновенье всей жизни прожитой светлей. Ищу тебя, чтоб стать уделом твоим сегодняшнего дня, и чтоб достичь душой несмелой всей святости, ищу тебя.
Дышит снова в лицо. Небо стало синей, будто ближе ко мне. Грузикает сильней по родной стороне. Тихо шепчется лес, чуть листвою шуршом, птичий гомон исчез, Богу внемлет душой. Чуден весь небосвод, по золоте светил, сколь же зимний тот, кто его сотворил, сердце бьется в груди, твой дыхая
Yeah.
«О Господь, говори, дух мой жаждет Тебя». Такие слова мы только что слышали в прозвучавшей песне. Эту жажду духа многие молодые люди уже смогли удовлетворить, поверив в Иисуса Христа. Послушайте теперь одно из таких свидетельств.
Я родилась и выросла в небольшом городе на Волге. Еще будучи в детском возрасте, я слышала о Христе, но росла я в семье неверующих родителей. И хотя в душе, в общем-то, и не была атеисткой, о Боге и о вечности никогда не задумывалась. В школе я активно участвовала в общественной жизни комсомольской организации, посещала танцевальные вечера, увлекалась театром, кино, классикой. Но меня постоянно преследовала мысль, что мне что-то не хватает для моего полного душевного удовлетворения. Даже в обществе я чувствовала себя немного одинокой, и какая-то непонятная мне грусть теснилась в моем сердце. Да, тогда я не понимала, что именно нужно для моего душевного удовлетворения. А душа моя искала Бога. Ведь Бог при сотворении заложил в душу человека частицу своего божества, и душа ищет встречи со своим Создателем. Ведь только в нем она может обрести себе мир и покой. И вот всего этого я тогда не понимала. Но милосердный Христос постучался в мое сердце и указал мне на путь истины. Это было в 1973 году. Я стала посещать общение маленькой группы молодых верующих. И к своему удивлению, я почувствовала, что именно здесь изливается в мою душу какой-то мир и покой. На собрание в церковь я еще не решала сходить. Стала читать некоторую научную литературу, Евангелие, искала доказательств существования Бога, и в душе моей началась борьба. Христос стучался в мое сердце, но сатана сеял свои сомнения. И однажды я не пошла на общение, в другой раз также не пошла. Прошло несколько недель, каждый раз я ждала воскресенья, но когда оно наступало, я опять почему-то оставалась дома. Хотя я начала посещать собрания иногда, в сердце моем не было еще решения встать на путь следования за Христом. Однажды, это было 17 февраля, шло обыкновенное воскресное собрание. Но вдруг я почувствовала, что именно сегодня должна покаяться. Когда все встали на заключительную общую молитву, я уже не смогла молчать. И после молитвы я почувствовала необыкновенную радость и удовлетворение. Именно тот мир и тот покой, который искала моя душа. Когда душа обращается к Богу и встает на путь спасения, сатана старается направить все свои силы, чтобы помешать этому. Так сатана попробовал действовать через мою маму. Она не хотела, чтобы я ходила в собрание. Боялась, что не смогу продолжать учебу. Сатана обильно посеял страх в ее сердце. И поэтому первой моей просьбой к Богу было о том, чтобы он привлек на свой путь спасения и мою маму. И Господь услышал мою молитву. В 1975 году на Пасху моя мама обратилась к Господу. Теперь мы обе с ней члены церкви и радуемся о своем спасении. Дорогой друг, не знающий Христа, если ты ищешь в этом мире счастья, душевного удовлетворения, то знай, что это ты можешь обрести только в Боге. Мир этот манит, обещает, но обещаний своих никогда не выполняет. Без Бога душа остается опустошенной. Приди же ко Христу, Он стучится в твое сердце, тянет к тебе свои пронзенные руки и хочет дать тебе даром вечное счастье, полный мир и покой для души.
Откройте Библию, и вы обнаружите, что вся она говорит о любви Божьей к человеку, начиная с ее первой страницы и до последней. Дорогие мои слушатели, сущность Евангелия есть любовь Божия, желающая дать каждому человеку новую жизнь, жизнь истинную и вечную. И вот эту любовь Божию, грешнику, мы видим в заместительной смерти Сына Его, Иисуса Христа. Эту истину вы обнаружите во всей Библии, от Бытия до Откровения, что Господь Иисус Христос в бессмертной Своей благодати взял место бедного, окаянного, беспомощного грешника и сделал возможным святому и справедливому Богу простить и спасти любого приходящего к Нему грешника во имя Его Сына Иисуса Христа. Несколько раз в Новом Завете мы встречаемся с выражением «предал себя» или «отдал себя», говорящим об этой истине заместительной смерти Иисуса Христа. Обратите внимание на то, что за что Он предал или отдал себя, наш Господь Иисус Христос. В послании к Галатам во 2 главе апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Заметьте, как апостол Павел говорит о самом себе, что ему лично Бог по великой милости своей, бывшему гонителю церкви и врагу креста Христова, открыл очи, и он в этот момент понял всю истину Евангелия, что Христос взял его место и что любовь понудила Сына Божия пойти на Голгофский крест за него грешного. И заметьте, что с этого момента Савел Тарсянин всем сердцем и душой возлюбил своего Избавителя и Спасителя. До конца своей жизни его величайшей радостью было служить тому, кто его искупил. Слушайте, как он говорит о нем: «Сын Божий, возлюбивший меня и предавший себя за меня». Это возлюбленный и есть центр Евангелия, предавший себя за меня. Великое дело, совершенное на Голгофском кресте, было именно это заступничество. Невинный берет место виновного. Да, Иисус Христос один мог совершить наше искупление, предав себя за нас. Прошу отметить личный аспект спасения, выраженный апостолом Павлом, предавший себя за меня. Можешь ли ты, мой дорогой друг, сказать, что Христос умер лично за тебя? Да, каждый из нас должен лично присвоить себе эту истину. Послушайте, как чудно выражена эта истина заместительной смерти Христа в 53 главе пророка Исаии. «Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Беззаконие мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». А в послании к Ефесянам в 5 главе Павел говорит: «Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Вы заметили, как тут употребляется местоимение первого лица в множественном числе: «грехи наши», «беззаконие наши», «мира нашего», «мы исцелились», «предал себя за нас». О, как чудно, что дар Божьей благодати не ограничен, не предназначен только одному или некоторым лицам, что как будто спасение только для некоторых избранных душ. «Он предал себя за нас». «Ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Но послушайте, как ясно эту универсальность спасения выразил апостол Павел в своем первом послании к Тимофею. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». О, широта, долгота, глубина и высота Божьей безграничной любви! Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Какая отрада, какое утешение, что каждый грешник включен в Божий план спасения! Но никогда не забудем, что того, чтобы нам спастись, спасение все же должно принять личный характер. Оно должно быть лично моим. Я должен верить и потому с уверенностью сказать, он изъявлен был за грехи мои и мучим за беззаконие мои. Наказание мира моего было на нем, и ранами его я исцелился. Мои дорогие друзья, все мы без исключения нарушили закон Божий. Мы стали должниками Богу и потому заслужили вечное наказание и вечное мучение. Но слушайте, дорогие друзья, Он, Иисус Христос, грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Раскаянного грешника, принявшего дар спасения, Христос приводит к Своему Отцу, оправданным. Он как бы говорит, «Отец, Он сделал зло против Тебя, Он много Тебе должен и не в состоянии Тебе заплатить». Прошу Тебя, Он Сын мой теперь, которого Я родил в голгофских муках. Прими Его, как мое сердце. Во всем, в чем Он обидел Тебя, Отче, считай это на мне. Я полностью беру ручательство на Себя. Дорогие мои, как мог Отец отказать молитве Своего Сына после той ужасной смерти на Голгофском кресте, когда Он принял на Себя нашу вину и мучим был на нашем месте? Прощение Его Бог не может отказать, потому что оно основано на заслугах смерти и страданий Спасителя. Своей смертью Христос заплатил весь наш долг. Мой дорогой друг, приди сам к Нему и прими этот чудный дар, твое спасение, которое Он приобрел для тебя. Сделавшись жертвой за твой грех, да, Он предал себя за искупление всех. Мир не знает такой любви. Как можешь ты отказать такую любовь? Можешь ли ты продолжать попирать ее твоими ногами? Мой друг, не давай сна твоим очам, пока ты не примирился с Богом верой в Сына Его, Иисуса Христа.
Поспеши к нему, тебя он ждет. О, приди к нему скорее, сердце дверь открой сильнее. Мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши.
Лишь к Иисусу поспеши. Thank you.